Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». Мы с вами продолжаем разговор о Екатерине II. И пока мы с вами накидывали такие немного, скажем так, беглые мысли по поводу ее правления и вообще всего ее большого периода в русской истории, я пришел к выводу, что, наверное, все-таки рассказывать о каждом шаге Екатерины нам не стоит. Мы с вами успели за предыдущие уже 4 выпуска разобрать и немного внутренней политики, и немного внешней, и разобрались в том, как, соответственно, была устроена сама империя и просвещенный абсолютизм, и разобрали систему бунтов в России в целом, даже не систему, а скорее ту ситуацию, как бунты влияли на жизнь общества. И мы с вами разобрали это явление как таковое на примере Емельяна Пугачева и даже на примере того, что было до империи и до династии Романовых. И я считаю, это ключевые моменты в целом в правлении Екатерины II. И теперь мы с вами должны разобрать такой феномен, как сама культурная, если угодно, революция. Хотя, конечно, культура развивалась в нашей стране, ну, достаточно размеренно, хотя в какой-то момент она быстро скакнула вперед. К тому моменту, когда программа эта выйдет, когда вы услышите этот выпуск, наш прямой эфир давно уже пройдет, поэтому, собственно говоря, те, кто успел послушать, немножечко уловил мою мысль относительно культурных процессов в нашей стране в XVIII веке. А для тех, кто не послушал по тем или иным причинам, пришло время, собственно говоря, об этом поговорить и как раз разобрать это еще раз. Прямой эфир, те, кто был некоторое время назад, посвящен был в большей степени деятельности и биографии Михаила Васильевича Ломоносова. И я тогда косвенно сказал о том, что Михаил Васильевич был своего рода человеком-оркестром в науке. И благодаря его стараниям, собственно говоря, и культурная, и научная революция, если угодно применить такое словосочетание, очень быстро пришла в Россию. Потому что, вот казалось бы, 18 век – век, когда Петр в начале этого самого века стал европеизировать страну, стал модернизировать государственный аппарат, стал что-то делать и в плане досуга. И мы с вами некоторое время назад, очень некоторое, говорили, рассказывая, вспоминая Елизавету Петровну, говорили о развитии культуры именно через музеи. Потому что как раз я тогда, говоря о первой половине XVIII века, чуть-чуть упомянул о том, чего, собственно говоря, немножечко упустил тогда. А сейчас скорее напоминаю всем тем, кто забыл. Петр был первопроходцем именно в плане культурного досуга и организации музейного пространства, если угодно. Ведь Кунсткамера, которую тот открыл в начале XVIII века в Петербурге, это яркий пример того, как должно быть, ну, или точнее, как казалось самому Петру, должно быть решение вопроса в плане культуры. И ведь наш народ, который очень, ну, просто ну очень не хотел что-то менять, вынужден был под кнутом Петра, ну и немножечко под пряником Петра, идти в эти самые музеи. Потому что Петр предлагал очень различные методы, различные способы решения этого вопроса. И за бесплатно, и за выпивку, и за даже в некоторых каких-то случаях освобождение от некоторых обязанностей государственных. То есть Петр всеми любыми способами загонял людей, чтобы оккультурить их. А вот уже спустя полвека, когда Екатерина пришла к власти, культура резко развилась во всех направлениях. И мы с вами немножечко этого коснемся. Почему? Потому что я сейчас не буду даже особо касаться фамилий, потому что наша задача немножечко о другом поговорить с вами. Хотя нужно, наверное, заметить, что, например, один из самых известных художников того времени, Боровиковский, это, наверное, самый яркий пример того, что, например, художественная составляющая в культурном плане нашей страны, это уже совершенно другое направление. То есть Екатерина, помимо того, что создала по-настоящему гражданское, ну или попытку гражданского общества настоящего, создала некое подобие и какой-то культурной институции, если так можно выразиться, она еще и создала возможность развернуться как угодно. И вот портреты, которые как раз писал Боровиковский, это яркий пример того, что общество шагнуло сильно вперед. Ведь еще совсем недавно о портретных рисунках никто ничего не знал. А если и догадывался, то думали, что так нельзя. То есть если, например, в 15 веке при Возрождении известные итальянские и не только итальянские художники уже писали портреты, и все до сих пор восхищаются Джокондой и Монализой, да, то у нас об этом заговорили только в 18 веке, и первые художники, которые писали более или менее современные картины, ну, понятные нашему глазу для тех, кто немножечко видит, это случилось как раз именно в 18 веке, не без, опять же, участия Екатерины, которая очень хотела, чтобы наша страна жила таким по-настоящему правильным культурным путем. И ей очень нравились заветы Петра, который как раз это дело заложил. Потом, как вы понимаете, дворцовые перевороты немножечко сдвинули все назад или даже, наверное, свели на нет, если угодно. А вот Екатерина, поскольку ей судьба уготовила довольно большой срок правления, Екатерина этим воспользовалась и снова заговорила о культуре. Ведь культура, как таковая, оказалась очень широка на новшества. И самое главное культурное явление случилось даже не при Екатерине, а действительно при Елизавете Петровне. И мы чуть-чуть этого коснемся, потому что, опять же таки, я повторюсь, мы дошли с вами до этого момента, поэтому именно сейчас я буду отсылаться к эфиру, который у нас с вами прошел некоторое время назад. В эфире я поднимал тему, как Ломоносов стал, наверное, действительно по-настоящему первооткрывателем современного русского языка, начав с оды на восшествие на престол Елизаветы Петровны. Ну, это если переводить на современный язык, потому что в старорусском, в языке 18 века, эта ода называлась очень мудрёно, и я даже сейчас ее справедливости ради не воспроизведу. А если переводить на современный язык, на понятный нам, это именно так и звучит. Ода на восшествие на престол Елизаветы Петровны. Причем восшествие-то оказалось уже к тому моменту давно прошло, это была скорее именно очередная годовщина восшествия на престол, причем даже не круглая дата, опять же, для тех, кто помнит эфир. Ода была написана в 1748 году, к семилетию настоящего восшествия. И Ломоносов был тогда, скажем так, примечен самой императрицей. И это что-то вроде того, что случилось потом с Пушкиным, который писал такие строки про то, что старик Державин нас заметил и в гроб, сходя, благословил. И тут как раз заметила сама императрица, уже не такого уж и молодого поэта и ученого, но, тем не менее, настоящая слава пришла к Ломоносову именно тогда. Но почему я возвращаюсь к нему? Потому что Ломоносов дал толчок тому, что сейчас, собственно говоря, называется русским языком. Принято, конечно, считать, что настоящий русский язык, такой более-менее привычный, литературный и классический, который мы изучаем в школе, и, наверное, многим школьникам эта классическая литература немножечко набила оскомину, простите уже за такое немножечко просторечное выражение, но тем не менее действительно так. Многие, наверное, кто учится в школе или учился в свое время, немножечко устали от этих всех цитат, произведений, но тем не менее действительно те литературные произведения, которые были написаны впоследствии, они отталкивались именно от того, что сделал Ломоносов. Да, он писал такие торжественные оды, у него были такие возвышенные речи, но это уже был не тот язык, который немножечко труден для воспроизведения, а уже нечто среднее между таким старославянским и литературным русским. Что, кстати говоря, довольно удивительно, и более того, забегая вперед, скажу такую вещь, что даже уже впоследствии, после того, как Ломоносов заложил фундамент, и после него пошли и Державин, и Пушкин, и Радищев, и фон Визин, и многие-многие другие, на рубеже 18-19 веков, а уж тем более в самом 19 веке, были еще и те как раз люди, как раз и тот же и Пушкин, и Лермонтов, которые даже сумели вложить в эти произведения так называемую ненормативную лексику, которую воспроизводить я, естественно, не буду, но сам факт, что в то время даже можно было найти произведение, где какое-нибудь, ну, скажем так, крепкое словцо могло попасть в произведение, и оно было к месту. Это к вопросу о том, насколько гибок русский язык, и о том, что вот нас с детства учат тому, что ненормативная лексика на то и ненормативная. Но, тем не менее, вот Ломоносов и его последователи сумели русский язык таким образом раскачать и обогатить, и сделать из него конфетку, что даже такие вещи попадаются. И, например, у того же Лермонтова очень много таких произведений, да и у Пушкина, кстати, тоже. Да, это просто такое маленькое лирическое отступление, чтобы показать, насколько интересная эта тема. И, может быть, даже, если вы захотите, я могу отвлечься от исторического процесса, и если вы захотите, то пишите вот как раз или звоните для того, чтобы провести еще один эфир. Напоминаю вам средства связи со мной. 8-903-707-26-71 – это телефон WhatsApp. 8-800-100-00-15 – это телефон самой радиостанции. Ну и, соответственно, radiosobaka.radiovoz.ru – это электронная почта, куда вы можете такие запросы отправлять. Так что вот такой интерактив в рамках линейного выпуска я с вами запускаю. Вдруг вы захотите, и я для вас подберу какие-нибудь интересные моменты, связанные с культурой России, и именно с словесной культурой. Что еще хочется сказать относительно как раз современной русской литературы? мы больше, скорее всего, будем говорить о ней, потому что вот чуть-чуть о живописи я сказал, а вот русская литература оказалась по-настоящему серьезной структурой, и действительно классическая русская литература, которую мы изучаем в школе, и по ней пишем сочинения, и не только сочинения, началась именно с Ломоносова, с оды. А потом уже, соответственно, пошел и Державин, ученик Ломоносова, кстати, в плане поэзии и литературного русского языка, и вместе с ним как-то параллельно пошли как раз и Фанвизин с его комедиями, и Радищев, и Новиков, и впоследствии, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, как же без него. И вот если брать именно литературу XVIII века, мы можем заметить, что как раз тот же Фанвизин и его самые, наверное, да, знаменитые произведения «Недоросль» показывают, насколько тогда был богат русский язык уже, показывает, насколько емко, четко и кратко можно описать ситуацию в стране в то время, и при этом говорящими фамилиями показать, как, соответственно, автор относится к тем или иным героям и какое место они играют в своей жизни в целом и в жизни данного произведения. И Екатерина, если уж мы все-таки говорим о эпохе Екатерины, Екатерина на это дело смотрела, надо сказать, сквозь пальцы. И, надо сказать, даже относилась к тому же Фанвизину с уважением. Хотя, конечно, такая правда-матка ей не очень нравилась, но она относилась к Фанвизину с уважением. До какого-то момента, кстати, вполне себе неплохо относилась к Новикову и Радищеву. Но мы с вами этого тоже уже коснулись в одном из первых выпусков про Екатерину, когда я заговорил о правах и свободах. И мы с вами тогда упомянули о французской революции, которая как раз все и перечеркнула. И, возможно, если бы революция во Франции в 1789 году не случилась, может быть, права и свободы, и свобода слова, печати и вообще всего-всего-всего развелась куда сильнее, и не пришлось бы потом включать драконовские меры. Но, к сожалению, революция во Франции состоялась, и выяснилось, что, оказывается, Радищев бунтовщик хуже Пугачева вместе с Новиковым, хотя именно Радищеву досталось, и именно он получил такое, если угодно, клеймо. Фанвизин уже доживал свой век, и поэтому как-то его особо не трогали, но свобода слова резко закончилась, не успев начаться, потому что Екатерина очень боялась, что российское продвинутое общество, которое она, собственно говоря, сама и создала своими вот этими вот руками, могло Екатерине отомстить, потому что дворяне, которым так хотели дать свободу и вольности, оказались передовыми. И начало нарождаться то самое поколение, которое лет через 30 с небольшим выйдет на Сенатскую площадь и попробует свергнуть монархию. Потому что уже к тому моменту были живы как минимум уже отцы тех людей, которые, соответственно, эту попытку свергнуть империю и строили. И, соответственно говоря, мы здесь с вами должны понимать, насколько по-настоящему важен момент этого перехода. С одной стороны, Екатерина даровала все, с другой — одно неловкое движение, и все это рассыпалось, как карточный домик. И рассуждать на тему того, как бы была Россия, как бы она развивалась, как бы двигалась бы именно свобода и вообще либерализация, не будь революции. Может быть, и Екатерина бы, кстати, прожила бы дольше, потому что ее здоровье подорвалось еще и на нервной почве. Не только из-за ее распутного образа жизни, который приписывают ей, ведь вкратце должен сказать о последних годах правления Екатерины, за оставшиеся несколько минут до конца, что Екатерина, согласно историческим источникам, имела в своем арсенале, ну, известно четкое число, 23 фаворита. И это более или менее крупных фаворита. То есть у нее в ее годы, даже уже такие пожилые, были фавориты, и, например, молодой Платон Зубов, последний фаворит, когда, соответственно, ему было там слегка за 20, а ей уже далеко за 60. Но если в сумме, то, конечно, ее здоровье подорвалось, конечно, и распутным образом жизни, как у любой женщины. И это, конечно, к сожалению, факт. Но в большей степени последние годы правления Екатерины омрачились именно событиями во Франции. Потому что передовое общество, повторюсь, очень хотело быть похожими на французов. Они стали, естественно, читать и говорить исключительно по-французски, потому что было модно. И, конечно, хотелось, чтобы жизнь была такой же. Екатерина, зная это, очень боялась, что как раз такое общество народится и будет проблема. Но, к сожалению, было уже поздно. Люди уже не просто народились такими, они уже быстрее самой императрицы знали, что творилось в Париже, и, соответственно, потом и народились умы, которые впоследствии уже в XIX веке, в 1825 году, выйдут на Сенатскую площадь для того, чтобы изменить Россию. И Екатерина, конечно, очень сильно переживала, и вкупе с тем, что у нее, повторюсь, было уже такое подорванное здоровье из-за немного распутного образа жизни, она умирает в ноябре 1796 года, оставляя за собой Великую империю и, к сожалению, в руки не того человека, которого бы хотела видеть. И вот как раз, наверное, в следующем выпуске мы с вами подведем итоги правления Екатерины II и поговорим о том, как же складывалась ситуация с престолонаследием при Екатерине, и что же, собственно, должно было произойти, а как произошло на самом деле. И вот так вот неожиданно мы сегодня с вами, разобрав культуру, очень кратко и очень ёмко поговорили о том, что же послужило причиной смерти Екатерины. И как-то так очень незаметно мы с вами и закончили ее эпоху, потому что, в общем-то, разбирать, повторюсь, шаг за шагом большое правление великой преобразовательницы не стоит, ну, потому что, в принципе, мы, наша задача анализировать то, что происходило. Поэтому мы с вами постепенно будем заканчивать ее эпоху и разберем именно уже момент с тем, что же оставалось после ее большой имперской деятельности у руля, соответственно, этой самой империи. А пока я еще раз напоминаю, что, несмотря на то, что первый эфир прошел, я вот о нем вспомнил только спустя некоторое время после его выхода, но, тем не менее, как раз вы передохнули, и я хочу, чтобы вы с новыми силами пришли в бой, и тем более уже имеете представление, как эфиры проходят. Поэтому я еще раз жду от вас теперь уже две вещи. Первое. Те, кто обратил внимание, программа носит название History Life, что переводится с английского как «живая история», если угодно. Будем называть это так. Это название сырое и временное, для того, чтобы пока оно было емким и понятным. Поэтому те, кто решит слушать мои прямые эфиры постоянно и будет ждать их, обращаюсь в первую очередь к ним, ну и, конечно же, ко всем слушателям, кто еще не успел, но тоже хочет. На номер WhatsApp 8903-707-2671 или на почту radiosobaka.radiovoz.ru. Я жду от вас емких, интересных названий, желательно на русском языке, которые будут отображать наши с вами встречи у радиоприемников в рамках прямых эфиров. Именно по этим двум каналам связи я прошу вас, соответственно, это присылать, потому что это скорее такой интерактив, и эти ответы быстрее будет прочитать, и я быстрее что-то выберу. Ну и второе, естественно, ваши вопросы, темы, предложения, идеи и так далее. Вот одну из тем я уже вам предложил, если вы хотите, то, соответственно, соглашайтесь со мной. А если у вас есть свои какие-то темы, вопросы и так далее, то я жду ваших вопросов, пожеланий и так далее. И здесь уже три способа связи. К вышеназванным, которые я уже не буду озвучивать, прибавляется еще и номер телефона. 8 800 100 ровно 2015. Так что жду и надеюсь, что мы развернемся в рамках прямых эфиров очень сильно. А пока все, в общем-то, как обычно и буднично, если угодно. И уже я анонс нового выпуска вам сказал. Так что теперь на этом все. С вами был Павел Ленов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».